Ом всем, кто меня видит, слышит, намасте. Я продолжу давать комментарии книги Свами Шивананды, что происходит с душой после смерти. Реинкарнация, другие миры — это часть того, что называют девять верований или девять постулатов веры, девять шрад, которые присущи всем последователям Санатана Дхармы, индуизма. И мы должны понять, что происходит с душой, каковы существуют планы бытия. И понять это при жизни, чтобы расширить свое сознание и освободить его.
Всего во Вселенной существует семь планов. Пхулока — земной план, Хуварлока — антарикша или астральный план, Сваргалока — небеса или ментальный план, Махарлока — Джанахалока, Тапалока, где обитают тапасвины, и Сатьялока — Брахмалока или мир Создателя Брахмы.
Так с вами Шивананда говорит о семи мирах выше человеческого, включая человеческий. Но всего по классификации ведической традиции насчитывается 14 миров. Просто с вами Шивананда о них не говорит. Эти 14 миров нас не интересуют, потому что эти миры низкие миры. И они от Муладхары чакры идут вниз к стопам. Муладхары чакра, бедра, таз, колени, икры, ступни, стопы. Таковы точки вхождения в эти миры. Это миры Махатала, Патала, Расатала, Талатала и прочее. В этих мирах обитают наги, змееподобные полубожественные полуживотные существа в своих обителях. Асурические существа, демоны, ракшасы. И это не та область, куда должна стремиться наша душа. Поэтому мы не будем сейчас о них говорить, мы поговорим об этих семи мирах, о которых говорит с вами Шивананда. Так первый земной план, тот, в котором мы обитаем, мир, в котором доминирует материальная природа, материя, называется Пхурлока. Второй мир — астральный план, он называется Пхуварлока. И астральный мир уровня Пхуварлоки связан со Свадистана чакрой, земной мир связан с Муладхары чакрой. Этот мир ближе всего к нам, его легче всего рассматривать астральным духовным зрением. Это мир, где пребывают различные души, призраки, привидения. Этот мир включает в себя преталоку, нижний астральный мир, и питрилоку. Питрилока — это мир предков, о которых мы говорили на прошлом сатсанге. Также в этом мире есть области, называемые чистые обители или чистые страны. Чистые области астрального мира, в котором живут практикующие. Магические обители, в которые попадают практикующие, развившие достаточную силу сознания. Следующий мир — это Сваргалока, связанный с Манипура чакрой. Это тоже астральный мир, состоящий из более высоких вибраций, и в нем нет грубых элементов земли, воды, но в нем есть огонь, ветер и пространство. И в областях Сварга-Локи обитают боги во главе с Индрой. Это боги-хранители миров, боги-конструкторы мироздания, предтечи человечества, те, кто засеял человеческую цивилизацию, как великие сеятели. Это геометры мироздания, которые стоят в основе фундаментальных законов нашей физической Вселенной. Закона времени, пространства, причин, следствий, тяготения, физика мира – все определяют боги, пребывающие в Сварга-Локе. Они – тонкие существа, наделенные просветлением, но не все. Сверхсознанием, ясновидением, могущественными силами выполняют функции по поддержанию во Вселенной ритма, мирового порядка, мировой гармонии, смены ритмов, циклов. Когда мы слышим, что Луна вращается вокруг Земли, Земля вращается вокруг Солнца и своей орбиты. Солнце вращается вокруг центра галактики, галактика вращается вокруг своей оси и какого-то еще более великого центра. Это тоже действие божественных существ Сварга-Локи. Равновесие элементов, реинкарнация, развитие культуры, цивилизаций, ход времени – все это обеспечивается этими божественными существами. В ведической традиции их обычно упоминают 33, хотя это число варьируется до 33 миллионов. Органы зрения, слуха, обоняния, осязания, ум – все они представлены божественными существами. За нашим каждым органом стоит божество. Это божество представлено внутри нас. Говоря компьютерным языком, божество представляет собой программное обеспечение, софт, тонкоматериальную информационную божественную структуру. А физическое тело с его органами представляет уже компьютер, биокомпьютер. И божества, представленные нас, в нас, внутри, в каналах нашего тела, имеют свой истинный дом, истинное обиталище. Это Сварга-Лока, небесный астральный мир. Индра, Агни, Ваю, Варуна, Пхуми-Деви, множество других божественных существ несут в себе определенные функции и задачи по поддержанию мироздания. Вот что такое Сварга-Лока. Люди, накопившие достаточно заслуги, также могут перерождаться в этом мире. Однако, это не путь освобождения. И в Шветашватара Упанишаде говорится, как бы так, непостоянен, сомнителен этот путь, ведущий на небеса. Путь в небесные миры Сварга-Локи достигается, например, накоплением заслуг. То есть хорошей памятью о вас, в вашем тонком теле. Хорошими возвышенными эмоциями, переживаниями. Совершением ритуалов, подношением Бога. Однако это не есть путь освобождения. И вот здесь мы подходим о путях души после смерти и при жизни. В какие миры направляется душа. Упанишады, веды говорят о двух главных путях. Это путь дыма, Питрияна, и путь огня, Девояна. Путь дыма означает, что душа покидает тело и идет по астральному пути, по пути Луны, еще называют Питрияну, Чандраяна, потому что Луна олицетворяет источник астральных вибраций. Кто покидает тело в темную половину года, зимнюю, в темную половину дня, на убывающем состоянии Солнца, у кого недостаточно заслуг, он идет по пути дыма и перерождается в Питри-Локе, если у него хватает заслуг. Если не хватает, он перерождается в Прета-Локе, становится претом, голодным духом. А если хватает заслуг, он перерождается в мире предка. Путь огня означает Дева-Яна, кто покидает тело в светлую половину года, светлое время суток. В благоприятном состоянии ума, в состоянии заслуг, то есть не следует слишком воспринимать эти путь дыма, путь огня внешним образом. Скорее, вот солнце — это наше внутреннее солнце осознавания. А дым — это символ нашей кармы и омраченности какой-то. И вот тот, кто покидает, душа, когда покидает тело в состоянии осознанности, в состоянии глубокого осознавания, сияния заслуг, она попадает в этот мир Сваргалоки и идет по пути Дева-Яны. И чтобы попасть в этот мир, должно быть накоплено достаточно заслуг. Начитано достаточно мантр, сделано достаточно поклонов, совершено достаточно пожертвований, построено достаточно храмов, начитано достаточно восхвалений божественных существ, проведено достаточно ритуалов. То есть надо всю жизнь непрерывно следовать ритуальной практике, практике соблюдения заповедей, практике накопления заслуг, ограничивать свои чувства, дисциплинировать свои чувства, создавать только хорошее впечатление у других, в самом себе, жить так, чтобы стать носителем этих хороших, позитивных эмоций и впечатлений. Тогда при жизни такие признаки Дева-Яны, перерождение в Сваргалоке, проявятся. Возвышенные эмоции, возвышенные бхавы, даршины божеств, знаки в сновидениях. Есть такой рассказ в Махабхарате, когда все завершилось, битва на поле Курукшетра завершилась, и клан Дурьотханы был побежден и убит во время этой битвы. А клан Пандавов, он выжил, уцелел, и уже братья состарились, вот уже прошло некоторое время, и они решили посвятить свою жизнь пути освобождения, и собрались, и все пошли в Гималаи, на север, как предписывает традиция, то есть фактически приняли саньясу. Саньяси в конце жизни традиция предписывает идти на север, непрерывно медитируя, пребывая в недвойственном состоянии. И они решили пойти на север, в страну ариев, в мистическую страну, на гору Кайлас, чтобы там, встретившись с богами в физических телах, достичь освобождения, но никто из них не дошел, потому что все, за исключением Юдхиштхира, они покинули тело. Но Юдхиштхира добрался. И когда Юдхиштхира добрался, он встретился с живыми существами, и перед тем, как он вознесся в небесный мир, ему были показаны его родственники Пандавы, ему были показаны другие миры и клан Дурьотханы. И когда он посетил Сваргалоку, он увидел внезапно там своих врагов, Дурьотхану, и весь его клан, и он был удивлен, они попали в Сваргалоку, наслаждались небесными наслаждениями. Потом ему показали Пандавов, и все его родственники страдали в аду. И он сильно был удивлен. Почему так? Потому что он считал, что Дурьотхана — это неправедный клан, из-за них развязалась эта война, люди, обладающие плохими качествами, а его семья, обладающая более высокими качествами, почему так несправедливо распорядилась реинкарнация? И тогда ему объяснили, что так действует закон кармы, что Дурьотхана, он накопил много дурной кармы, но он также накапливал и заслуги, хорошую карму. У него ведь были люди, которые любили его, были святые, которым он совершал пожертвования, были те, кого он опекал, защищал или оберегал. И о нем осталась и хорошая память, кроме плохой. И поэтому, прежде чем его отправить в ад, с него счистят эти заслуги. Ему дадут этим заслугам возможность развиться и истратиться в Сваргалоке. А когда он в Сваргалоке их быстро растратит, то он получит далее свою карму. И напротив, Пандавы, они были благочестивый клан, благочестивый род. Тем не менее, у них тоже, как у всех земных существ, были определенные греховные кармы, греховные кармические реакции. Но их не так уж много было. Но реинкарнации также надо было очистить, изжить эти греховные кармические реакции, поэтому они на некоторое время были помещены в адские измерения, чтобы с них быстро все счистили, все негативные кармические измерения, а затем бы они попали на очень длительное время по пути Дева-Ян в Сваргалоку. То есть вот так распорядилась карма и реинкарнация. И Юдхиштхира понял это. Однако у него были вопросы, а что же есть истинное освобождение? И вот истинное освобождение — это не путь дыма, не Петрияна, и это не путь огня, не Девояна. Истинное освобождение — это то, которому учат Адвайта и все святые ситхи. Это путь недвойственности, путь Абсолюта. За пределами Петрияны, за пределами Девояны сияют миры недвойственности. И даже если это миры имеют имя и форму, то живые существа в них пребывают за пределами дуальности. Они сияют светом сатвы, и главное, они сияют светом брахмана, светом абсолюта. И считается, чтобы пути пойти третьим путем, путем абсолюта, нужна дикша. То есть нужно родиться сначала, нужно некое зачатие, некий импульс, с которого душа может ступить на этот путь. И дикша дается гуру во время инициации, когда гуру дает духовное имя, гуру мантру и знакомит с избранным божеством. Вот эта вещь является причиной, отправной точкой для достижения освобождения. Потому что идею освобождения несет избранное божество Иштадевата. Например, у нашего избранного божества Дататрея есть Аватхута Гита. У каждого божества есть своя Гита. У Дататрея есть Аватхута Гита, которая передает вам, дает живую передачу недвойственную. Есть мантра, есть гуру-мантра, которая несет идею недвойственности. Во время дикши она как бы дается прямо в ухо ученику. И вот когда вы рождены дикшей у гуру, то вы вступаете по-настоящему на путь, третий путь, путь абсолюта. Но также есть еще и четвертый путь, путь грехов. Это путь в нараколоку, в нижние миры. Но мы его не рассматриваем. Это нельзя назвать это вообще путем. Это путь для тех, кто из-за дурных склонностей не контролирует. Это не путь уже, а скорее направление, через которое увлекает карма. Так когда мы выбираем путь абсолюта, мы стремимся превзойти Питрилоку, Преталоку и даже Сваргалоку. Даже если душа попадает в Сваргалоку, она не привязывается к ней. Мы занимаем путь недвойственного воззрения, путь джняны. В чем сущность джняны? Она означает, что нам нужно выйти за пределы субъекта, за пределы объекта, погрузиться в брахма-ахам-бхаву, в чувство единства с абсолютом, единства с Богом, и держаться этого единства до полного освобождения.
Аналогом этих планов могут послужить различные источники света. Солнечный луч, свеча, масляная лампада, электрическая лампа и так далее. Внутри одного дома свет из нескольких источников может перемешиваться, и это иллюстрирует взаимопроникновение различных миров. Каждый из планов представлен светом соответствующей плотности. И каждый частично проникает в следующий, расположенный выше план. Астральный план, Пхуварлока, глубоко проникает в земной план и распространяется на определенное расстояние за него. Ментальный план проникает в астральный, также распространяясь в пространстве за его пределы. Вибрации астрального плана более высоки, нежели вибрации физического, а вибрации ментального плана выше вибраций астрального. Вибрации сатья-локи, соответственно, быстрее вибрации ментального плана. И на каждом плане душа развивает новое и более высокое ощущение своей силы.
На каждом плане душа может развить не только некие ощущения, она может развить полноценное тело, как носитель для сознания. Она может полноценно присутствовать на каждом плане. И вот если мы представим перед собой карту ведической вселенной, то земной мир, наш физический мир, Пхурлока, ниже него 7 нижних миров, еще более плотных, но они имеют астральную природу, но они еще более плотные. Над земным миром располагается астральный мир. В астральном мире есть разные области, как мы говорили, и разные плотности этих областей соответствуют разным вибрациям. И души притягиваются по тем вибрациям, которые родственны. Самая нижняя – это преталока, затем выше – питрилока, еще выше идет сваргалока, и все это астральные области. И если питрилока – это нижний астральный мир, вернее, преталока – это нижний астральный мир, то питрилока – это как бы такое срединное состояние, сваргалока – это уже более высокий астральный мир. И, наконец, есть еще более возвышенные вибрации астрального мира. И вот эта часть астрального мира обычно называется ментальный план, ментальный мир. То есть мир наших чистых мыслей, наших идеальных представлений. Это мир чистых, идеальных, очень красивых форм. Если в питрилоке формы похожи на человеческие и копируют их, в преталоке они ниже, чем человеческие, они могут иметь уродливые облики, по вибрациям могут быть ниже. В сваргалоке они уже выше, чем человеческие. Боги выглядят красиво. И когда мы видим лучезарные изображения святых, мудрецов, божеств, то они напоминают формы, которые есть в сваргалоке. Наконец, выше сваргалоки есть махарлока и джаналока. Это области тоже верхнего астрального мира, области прекрасных форм. И вот когда мы видим изображения иконописные святых, божеств, то что мы видим? Мы видим их изображения, которые существуют реально в ментальном мире, в Махарлоке или в Джаналоке. Иконописные изображения Дататреи, Адишанкарачарьи, Древоприбежище, Свамирвалинги. Они восседают на светоносных лотосах, их тела источают свет, их окружают радужные такие сияния. Вот такие тела все у них есть в ментальном плане, в сваргалоке, в махарлоке и в джаналоке. И мы также можем развиваться так, чтобы в этих планах создавать себе иллюзорные тела, чтобы существовать в них сознательно. Еще при жизни, имея физическое тело, не обязательно, не надо умирать для этого, чтобы познать эти миры. Наша задача — открыть их и познать при жизни. Но не для того, чтобы привязаться, а для того, чтобы пойти еще дальше, оттолкнувшись от них, познав их пустоту, исследовать их пустотную природу, войти в мир абсолюта, в мир брахмана. И если вы выполняете садхану, начитываете мантры, очищаете свою душу, искренне выполняете призывания божественных существ, утреннюю практику сутры, практику баджан-мандалы, с преданностью подносите баджаны, выполняете теоретические практики иллюзорного тела, вы можете переживать эти возвышенные миры. Верхний астральный мир, ментальный мир. Божественные существа могут проявляться, но они появляются для тех, кто обладает подлинной святостью, кто обладает подлинной верой, приверженностью дхарме, чистотой. И в связи с этим очень важен принцип шаранам, прибежище. Прибежище означает, что мы всей душой учимся полагаться на древо прибежища, на святых, святых своей линии, на линию гуру, которая включает в себя Ади-гуру Дататрею, гуру-ачарю Шиади-шанкарачарю, Парам-гуру, гуру-брахмананду, коренного гуру, то есть все те, кто находится в линии передачи. И мы учимся всегда обращаться к древу-прибежищу с искренностью, с верой, с преданностью в сердце. Когда мы устанавливаем связь с прибежищем, то мы контактируем с чистыми формами, с астральными телами святых существ, пребывающих на ментальном плане, в мире идеальных форм. Вот эти существа реально существуют в астральном мире, в верхнем астральном мире. У них тонкие светящиеся тела, у них расширенная аура намного, скажем так, человеческим языком километров. Эта аура насыщает очень чистой и возвышенной пхавой И эти святые существа, древоприбежища, олицетворяют всю любовь, всю чистоту, всю красоту, всю тонкость, всю гармонию, всю утонченность, все сострадание, всю радость и, самое главное, всю недвойственную мудрость. То есть вот то, что мы читаем здесь, на земном плане, и немножко медитируя, переживаем, вот там они олицетворяют это. И они олицетворяют это, соединяя пустоту и форму. То есть верхний астральный мир, мир идеальных форм, это не только мир красивых фигур, не только мир утонченности и гармонии. Этот мир сочетает в себе пустоту, недвойственность и форму. Поэтому очень важна реализация в йоге иллюзорного тела, когда мы учимся понимать взаимосвязь формы и пустоту. Как форма может проявлять недвойственность. Как форма может быть пустотной, недвойственной, но и проявляться. Вот. Это знание дает нам ментальный план, именно две области ментального плана, называемые Махарлока и Джаналока, обитель святых душ и обитель ситх. И чтобы родиться на этих планах или при жизни испытать самадхи этих миров, нужна также шила, самодисциплина. Нужно ограничивать свои чувства, ограничивать эмоции, ограничивать эгоизм. Методами раджа-йоги, то есть сутры-тантры или анутара-тантры, это другой вопрос. Но по-любому их нужно ограничивать и сживать клеши. Пока человек не изживет клеши, он не может подняться в эти планы, потому что эти планы очень чистые, очень сатвичные. В них нет страсти.
Для того, чтобы перейти с одного плана на другой, вовсе не надо перемещаться в пространстве. Надо лишь изменить свое сознание, перефокусироваться. Это подобно тому, как при помощи микроскопа или телескопа человеческое зрение обретает дополнительную силу, получая способность проникать на другие планы материального мира. В состоянии дремоты и поверхностного сна работает астральное тело. Во время глубокого сна – каузальное. Соответственно, на астральном плане действует высшее астральное тело, на ментальном – ментальное, а в брахмалоке – каузальное.
Итак, каждому из планов соответствует тело. То есть тело – это определенная энергия, в которой облекается наше сознание для действия на этом плане. С каждым из планов нас связывает определенная чакра. С астральным миром, с нижним астральным миром нас связывает свадистана чакра. Со средним астральным миром, питрилока и сваргалока, нас связывает манипура чакра. С ментальным планом, верхним астральным миром, нас связывает вишудха чакра. Вот в вишудха чакре кроется потенциал нашего ментального тела. Его еще называют пранавдеха. Тело, состоящее из тонкой звуковой вибрации, потому что в астральном мире доминирует вибрация. Пранава здесь переводит как звук, но это не то, что звук, это вибрация. Звук — это просто разновидность вибрации. Пранава. В причинном мире, выше астрального мира, выше ментального мира, мира идеальных форм, есть следующий мир, его называют арупалока, бесформенное измерение. Это мир, в котором нет больше ничего, что имеет имя и форму. Это мир чистого сознания, но в котором есть элемент пространства. Земли нет, ничего плотного, твердого, имеющего запах. Воды нет, ничего перетекающего, имеющего вкус. Огня нет, ничего имеющего форму, светящегося. Даже элемента ветра нет, ничего, что передвигается, сжимается, уплотняется, становится упругим. Но есть пространство, то есть есть протяженность и есть понятие сознания, связанное с протяженностью, разные измерения. И вот причинный мир осознается во сне без сновидений. В причинном мире у нас есть причинное тело, вернее его зародыш. Причинное тело еще надо как бы получить, пробудить его. Оно пробуждается только у тех, кто достигает самадхи причинного мира, кто кто практикует все, что связано с миром без форм, садхана аджны чакры, медитация Махашанти, медитация бесконечного пространства, медитация бесконечного сознания, медитация созерцания, все это пробуждает причинное тело и делает душу осознанно живущей в причинном мире. Чтобы проникнуть в причинный мир, мы должны по-настоящему развязать узлы нашей кармы. Узел брахмы в нижних чакрах, привязанных к земному плану, чувственное наслаждение, сексуальное удовольствие, грубое желание. Анахаты чакра, чувство эгоизма, гордости, ревности, привязанности, чувство вот своей человеческой идентичности. И тогда у нас открывается доступ к аджны чакре. И чтобы проникнуть в причинный мир, мы должны также рассеять двойственные понятия концептуального ума, двойственное мышление, проникнуть в чистое немышление. Тогда причинный мир, анандамайя, открывается. И в причинном мире человек получает оболочку, вернее, не получает, он как бы ее осознает. Она называется анандамайя коша. Тело блаженства, причинное тело блаженства. Итак, в каждом из миров у нас есть зародыш тела, в котором мы можем жить, существовать и действовать. В причинном мире у нас есть оболочка блаженства. Если мы ее пробуждаем, мы становимся сознательными во сне без сновидений. Мы становимся сознательными в плане бесконечного сознания, бесконечного света. Мы можем ощущать себя безграничным вселенным космическим духом. Ничто, имеющее имя, форму, не является для нас впечатляющим объектом привязанности. Мы не цепляемся за имя и форму. Мы знаем, что мы не уходим и не приходим. Мы никуда не уходим, никуда не приходим, мы не двигаемся. Как сказал Будда, Тадхагата никуда не уходит, Тадхагата никуда не приходит. Потому что пробужденное существо всегда пребывает здесь и сейчас, в каждой точке пространства. Когда вы осознаете причинный мир, причинное тело, вы пребываете и здесь, и одновременно в Нью-Йорке, одновременно на Луне, одновременно в Индии, одновременно на Марсе и за пределами Солнечной системы, и в каждой точке пространства. Это значит, действует ваше причинное тело. Когда вы осознаете астральное тело, вы проникаете в тонкий мир, и вам становится доступен для осознавания осознанной работы астральный мир. Вы можете посещать области астрального мира, встречаться с деватами божествами, с петрисами. Вы можете даже силой намерения создать иллюзорное тело, как у божества, и чистую обитель в нем, или войти в чистую обитель, познать жизнь богов на небесах, познать жизнь духов, использовать астральное тело для перемещений на физическом плане. Есть святые, которые за полчаса утреннего времени после брахма-мухурты успевают сделать омовение в четырех местах Кумбхамелы Ганги за полчаса. Сворачивая пространство словно кожу, они перемещаются в одно место, затем в другое, затем в третье, затем в четвертое. Таким образом, успев побывать во всех четырех местах. Это их утреннее омовение называется. Они делают омовение сразу в четырех местах. В Харидваре, в Аллахабаде, где еще? В Уджайне и в Насике.
Каждый план отличается степенью плотности. Материя ментального плана тоньше астральной, а на каузальном плане тоньше, нежели на ментальном. В пространстве же планы занимают одинаковое положение. Небеса, включая Брахмалоху, находятся здесь. Поэтому, используя различные тела и соответствующую остроту зрения, вы можете действовать на любом плане.
Портал для входа в Сваргалоку — это Манипура чакра. В Манипура чакре спит, как бы еще не пробужденная ваше астральное тело. Его называют Сиддха-деха в тибетском буддизме, Нирмана-кая, дающая способность проявляться в этом материальном мире. Портал для входа в нижний астральный мир, в преталоку, Сватистана-чакра. Портал для входа в верхний астральный мир, Анахата-чакра. Также другой портал для входа в верхний астральный мир, Вишудха-чакра, в котором спит наше тело, называемое пранавдеха. Для посещения миров верхнего астрального мира, таких как Махарлока, Джанлока. Портал для входа в причинный мир – Аджна-чакра. В нем спит пока еще не пробужденное наше причинное тело – Джняна-деха, тело мудрости. Наконец, портал для входа в Саття-локу или Брахма-локу – Сахасрара-чакра. И в нем спит в непробужденном состоянии наше будущее Дева-деха, божественное тело, также Ваджа-деха, тело, подобное алмазной мудрости. Путь развития садху – это развитие своего сознания так, чтобы это сознание стало охватывать все миры Большой Вселенной, чтобы это сознание в каждом из миров могло быть представлено чистым просветленным телом. То есть, когда мы развиваем свое сознание, мы обретаем, например, пустотное осознавание благодаря медитации Махашанти, благодаря практике недвойственной мудрости джняна-йоги. И это пустотное осознавание становится нашей подлинной душой. Тогда говорят, что мы обрели джняна-деха, тело мудрости. Если мы практикуем йогу иллюзорного тела, начитывание мантры, тантрийскую визуализацию, теоргические практики, сочетая ее с кундалини-йогой, шакти-янтрой, мы можем создать тело в верхнем астральном мире, подобное божеству. И некоторые продвинутые ученики имеют такие тела. Если мы практикуем кундалини-йогу, раджа-йогу, мы также можем йогу сновидений создать в астральном мире, в среднем астральном мире, тело сновидения. И все эти тела существуют у йогина, и он пребывает в них осознанно. И он понимает пустотность всех этих тел, тем не менее, он может быть представлен на каждом из планов. Таким образом, мы расширяем границы своего сознания, постепенно уходим от неуправляемой реинкарнации. Сансара означает, что душа заключена в нижних мирах. Это нижние миры, начиная от стоп, от подошв, до Муладхары чакры и выше до Анахаты чакры. Все это область сансары. Область сансары – это область грубого измерения, грубого материального мира. Конечно, некоторые тексты и святые говорят, что все, кроме Брахмана, все, кроме Абсолюта – это тоже сансара. Любые имена и любые миры, даже святые, райские, имеющие имя и форму, все равно это ограничение, все равно это сансара. Но здесь надо сделать сноску. В верхних мирах, обладающих формой, если ваш дух просветлен, то вы не подвержены закону реинкарнации. Это уже не есть сансара, это игра просветленного иллюзорного тела. Но по-настоящему под сансару, под определение под сансары, подпадают миры нижние, адские измерения, миры животных, миры претов низших духов, миры асуров, миры людей и миры вплоть до сваргалоки. То есть область от подошв до манипуры чакры, все это миры сансары, в которых доминирует кама, желание, страсть. Все это страстные миры, где достаточно раджаса и тамаса, но недостаточно недвойственности и сатвы. И душа, вращающаяся в круге рождения сансары, или, как говорят, тонущая в колесе сансары, это значит, что наша непросветленная еще индивидуальная сущность, наше тонкое тело, душа – это тонкое тело, внутри которого содержится причинное тело и атман, вот она запуталась в этих грубых мирах. Она запуталась в энергиях раджаса и тамаса, и она постоянно вращается вот в пределах этого небольшого участка. она перерождается между миром богов, где она получает возврат хороших впечатлений и заслуг, и опускается через мир людей, мир асуров, до мира животных, и она получает все время грубые тела, все время плотные тела. Она никак не может осознать свою светоносную, пустотную, недвойственную сущность. Она никак не может соединиться с Абсолютом полностью. Из вот этого соединенного состояния уже играть свободно. Соединиться с Абсолютом — это не означает раствориться и не проявляться, застыть в таком статичном состоянии. Соединение с Абсолютом с точки зрения учения тантры предполагает познание двух ипостасей Бога. Непроявленного, брахмана бездеятельного, бескачественного. И проявленного, того, который играет, проявляет энергию. Это означает, что соединившись с абсолютной божественной сущностью, реализовав адвайту, душа обретает способность как быть в непроявленном, недвойственном, пустотном состоянии, так и проявлять, манифестировать свои иллюзорные тела, но эти иллюзорные тела больше не запутываются в сансаре. Они не опускаются в сансарный мир, а если опускаются, то не подвергаются ни закону кармы, не подвергаются физике этого мира. Это освобожденное состояние.
На физическом плане знание об объектах получается через 5 джняна индрий, органов восприятия: слух, осязание, зрение, вкус и обоняние. На ментальном плане или плане небесном не существует слуха, зрения и осязания как свойств тех или иных отдельных органов. Там работает дивья-чакшу, или божественное зрение, новая сверхъестественная способность.
Все духовные, истинно духовные знания не приходят через 5 органов чувств, 5 индрий, не приходят через действия. Они также не могут быть постигнуты в книгах. Даже слова учителя — это только намек на подлинно духовные знания, потому что невозможно через индрии и ум воспринять подлинно духовные знания. И хотя, конечно, существует передача в учении, интеллектуальная также, и символическая, где используются органы чувств, используется интеллект или священное писание, то настоящая суть этой передачи иная. Она связана с тем, что задействуется наше астральное тело, ментальное и причинное. И вот истинное духовное знание приходит через причинное тело в виде пробуждения пустотной интуиции. Они приходят через тело, действующее в верхнем астральном мире, в виде даршана божественных существ или пробуждения тонкой ясности этого мира. Они приходят через астральное тело в сновидениях. Но самое главное, они приходят через наше спящее тело, которое пребывает в области брахмалоки. Это нельзя сказать тело, это просто условность, деха. Нельзя сказать, что это тело в человеческом понимании. Это наш атман, наше истинное я. Итак, все настоящие знания не черпаются извне через органы чувств, через книги, концептуальное мышление. Когда мы вступаем на духовный путь, нам нужно привыкать, что теперь источники знаний у нас должны идти изнутри. Разумеется, источник знаний снаружи, там, писание. Мы должны опираться на писание снаружи. Если мы не будем на них опираться, легко сбиться с пути. Или там духовный учитель. Но они нас ведут до тех пор, пока мы не сможем получать эти знания внутри. Как только мы достаточно очистимся, чтобы получать подлинные, настоящие, а существует много также ненастоящих, ложных знаний, псевдознаний, которые связывают нас с более низкими планами. Но как только мы станем способны получать знания от ментального тела, тонкого тела, от причинного тела, мы по-настоящему прикасаемся к божественной мудрости, и внутри нас возникает знание, возникает передача. Для того, чтобы получать эти знания, не обязательно входить в транс. Есть такое представление, что нужно войти в трансовые самадхи, Свикальпа, нирвикальпа, самадхи, отрешившись от этого мира, выйди из тела, чтобы ум остановился, работа чувств прекратилась. Только тогда возможно попасть в какую-либо область и получить эти знания, изменить свой ум. В раджа-йоге, в кундалини-йоге, да, действительно, есть такие представления. Однако, с точки зрения анутара-тантры, это не является необходимостью. Гораздо важнее является способность быть в состоянии естественной природы ума. И вот когда мы пребываем в состоянии естественной природы ума, это очень близко к сну без сновидений. Если, конечно, это настоящее состояние, подтвержденное гуру, соответствующее наставлениям святых, если оно подлинное, не вымышленное, не сфальсифицированное умом, то тогда мы пребываем в состоянии равном сну без сновидений, и мы соприкасаемся с нашим телом мудрости, и оно является для нас главным источником знаний, главным источником благословений, главным источником передач. Это и есть путь сахаджа-самадхи.
С помощью нового ментального зрения вы можете слышать, видеть, ощущать и мгновенно получать точное и совершенное знание обо всем окружающем. Это зрение не может быть обмануто или введено в заблуждение ни одним из внешних проявлений. На этом уровне не существует неправильного восприятия. В мозгу сила всех чувств соединяется воедино. Разум смешивает и сочетает в себе восприятие всех органов. И можно сказать, что он слышит, видит, ощущает вкус и запах, жар и холод. Все знание разум получает через санкальпу, желание. Если человек думает о небесной колеснице, в один прекрасный момент он получит ее. Для ума не существует расстояний. Он не знает разделения. Он читает мысли других. Следовательно, на ментальном плане не требуется задавать вопросы и ждать ответов. Обмен идеями происходит чрезвычайно быстро. Ум может знать прошлое и будущее. Он наделен ясновидением и яснослышанием. Ум способен проявлять себя одновременно в разных формах. Небеса — это только план наслаждения, место вкушения плодов, заслуженных в земном воплощении. Здесь невозможно создать новую карму и достичь состояния мокши или конечного освобождения. С небесного плана неизбежно придется возвращаться на земной, чтобы совершить новую попытку освобождения. Индра, Варуна, Агни и другие — это изначальные девы или небесные божества. Кроме них на небесах пребывают карма-девы — люди, поднявшие себя до состояния дева путем совершения добродетельных поступков на земном плане.
Итак, божественные существа бывают двух типов. Первый тип — это ади-девы, ади-деваты. Это те, кого создал Творец Вселенной Брахма для выполнения функций во Вселенной, для поддержания закона вселенского равновесия и гармонии, риты. Брахма, Вишну, Шива и боги рангом пониже — Индра, Агни, Сома, Чандра, Сурья, Варуна. Все это ади-девы. Они не поднимаются, они не реинкарнируют, они существуют изначально. Одновременно есть карма-девы. Карма-девы — это те, кто реинкарнируют, те, кто находится в потоке становления, в потоке эволюции. И карма-девы, например, человек накопил заслуги при жизни, вел праведную жизнь, выполнял практики, поклонялся, начитывал мантры, делал подношения святым, выполнял ритуальные практики, ограничивал себя во всем, постился, поклонялся с искренней преданностью. Он попадает в сваргалоку, в мир бога Индры, становится карма-девом. Но через некоторое время его карма может заставить его снова пойти вниз, И он снова может войти в лоно земной женщины. И неизвестно, куда повернет его карма. Именно поэтому считается, небесные миры не являются целью йогинов. Целью йогинов является Брахма.
Девы имеют тенджасическое тело, которое проявляет различную степень светоносности в соответствии со степенью совершенства его обладателя. Для девов, обитателей ментального небесного плана, не существует ни дня, ни ночи. Им неведом ни сон, ни бодрствование. У попавшего на небеса возникает состояние полного блаженства. Это не то же, что бодрствование земное, но это и есть бодрствующее состояние дева. Когда заканчивается время небесной жизни, карма дев переходит в состояние бессознательности. Брахма-лока или Сатья-лока – это мир Брахмана. Сюда попадают идущие путем деваяны.
Итак, когда заканчивается время жизни кармы Дева, как это описывается в небесных мирах? За 7 небесных дней они своим божественным зрением видят место своего будущего рождения. Гирлянды начинают увядать, они не могут сидеть на своем лотосном троне, от их тела начинает исходить запах, и они начинают печалиться, и другие боги просто отходят от них. Затем их сознание затуманивается, и тонкие силы кармы берут власть над их душой, чтобы переместить в другое место рождения, например, на Землю. Но если это просветленное существо, которое покинуло уже состояние карма-дева, и он находится в недвойственном сахач-самадхи, в состоянии единства с чистым ясным светом, брахма-джьоти, со светом изначальной реальности, его сознание не затуманивается. И даже если его заслуга быть в мирах небес заканчивается силой одного только намерения, он способен соединиться с Абсолютом, перенести свое сознание в другой небесный мир. Он управляет своей реинкарнацией. Поэтому путь мира богов для святых душ, пребывающих в сахаджа самадхи, это путь освобождения. Путь для тех, кого называют карма-девами, кто попал в небесные миры силой накопления заслуг, это, возможно, путь вниз снова.
Брахма-лока или Сатья-лока – это мир Брахмана. Сюда попадают идущие путем деваяны. Это те, кто совершает добрые поступки, не ожидая награды, кто ведет чистую и праведную жизнь, кто поклоняется Хираньягарбхе, Брахману, а также совершенные бхакты. Такие души достигают состояния карма-мукти, постепенного освобождения. Далее они наслаждаются всеми божественными айшварья,
силами,
и по окончании цикла погружаются в парабрахман вместе с создателем Брахмой.
Итак, здесь описывается карма-мукти. Постепенный путь освобождения для тех, кто идет путем деваяны, высшие аспекты пути деваяны. То есть высшие аспекты пути деваяны – это такой непрямой путь сразу в брахман, сразу в абсолют, как некоторые святые, очень высокая реализация, например, Шри Рамалинга с вами, Шри Шука, описание в Мокшадхарме есть, когда он пронзает все миры и растворяется сразу в абсолюте. Карма мукти означает, тот, кто шел путем деваяны, накопления заслуг, он идет постепенно. Сначала он обретает перерождение в сваргалоке, в обители Индры или в какой-либо чистой стране, связанной с его избранным божеством, в Шива-локе, Дататрия-локе. И там он практикует 500 лет примерно по меркам людей для того, чтобы достичь еще более высокого уровня. И из этого мира он постепенно переносит сознание в более высокий мир Махар-локу, например, в мир Шветадвипа, обитель святых, которая имеет лучезарные светоносные тела, обитель великих Риши, обитель Нары Нараяны, Дататрии и Бога Абсолюта в форме Нары Нараяны. Там он углубляет свое состояние сахадж-самадхи доводя его до очень глубокого уровня единого вкуса, там он постигает все 7 земель мудрости, завершает победный путь реализации, достигает полного освобождения. Когда он достигает полного освобождения, он переносится в Сатья-локу или Брахма-локу, сливается с Брахмой, Творцом Вселенной, с Хираньягарбхой. И до конца творения Вселенной, до конца кальпы, он пребывает вместе с Брахмой на одном плане. А когда Брахма растворяет свое тело во время Махапралая, он вместе с Брахмой растворяется в недвойственном пространстве осознавания Абсолюта. И в момент нового творения Вселенной он сам уже становится новым Брахмой, новым Творцом Вселенной. Вот так действуют многие йоги. Сначала они посещают небеса, затем они достигают освобождения и переносятся на Сатья-локу и живут вместе с Брахмой в плане Сатья-локу до Махапралая, до самого великого разрушения Вселенной. Когда великое разрушение Вселенной состоялось, они проявляются в облике нового Брахмы, Творца Вселенной, и теперь уже обретя новый уровень сознания и силы, сами создают новую Вселенную.
Для последователей Господа Хари Брахмалока становится Вайкунхой или выглядит как Вайкунха. Для последователей Господа Шивы она становится или представляется Кайласой, или Шивалокой. Так проявляют свое действие Бхавы. Пребывание на сверхфизических планах. Людям хотелось бы точно знать, какое время проходит между уходом из тела и повторным рождением. Получает ли душа новое тело в течение года или, может быть, в течение 10 лет? Сколько времени душа проводит на тонких планах до возвращения на земной? Таковы лишь некоторые из вопросов. Однако для пребывания на небесном плане не существует точно отмеренного времени. Ключевыми здесь являются два фактора – индивидуальная карма и предсмертные мысли. Длительность этого периода может варьироваться от сотен лет до всего лишь нескольких месяцев. Тот, кто отработал свою карму на других планах тонких миров, получает значительный по времени перерыв до вхождения в новое тело. Этот интервал очень велик, поскольку на небесном плане один день равен году земного времени. Известен случай, когда, наблюдая изумление и восхищение иностранных туристов перед величественными древними развалинами, находящийся поблизости святой отметил, что некоторые из этих людей сами же и строили эти монументы столетия назад. Ныне же они пришли восхититься творением собственных рук. Индивидуум с повышенной чувствительностью, сильно желающий чего-то и сильно к чему-то привязанный, иногда рождается вновь очень быстро. Также джива быстро возобновляет оборванную нить жизни, если та была прекращена насильственно или в результате несчастного случая. В подавляющем большинстве случаев подобные воспоминания не сохраняются, и это действительно благословенное качество. Поверьте, такая память крайне осложнила бы нашу жизнь. Прошлое скрыто от человека до тех пор, пока не появится необходимость и польза от такого рода знаний. Когда вы достигаете совершенства и подойдете к завершающей точке цикла воплощений, все прошлое откроется вам, и вы увидите во всей полноте четки жизни, нанизанные на одну индивидуальность.
Человеческая судьба, человеческая жизнь часто символически представляется в виде четок. И одна бусина – это одно тело в одном мире. А все четки – это цепь наших жизней, цепь наших реинкарнаций. А нить, которая соединяет эти четки – Это наша чистая осознанность, это наш атман, который незрим, невидим, в отличие от бусин, но без которого бусины не могут существовать. Мы – это не одно существо, заключенное в тело и живущее только в настоящей жизни. Мы – это длительная цепь существ. И наше тело – это только одна бусина в этой жизни. Но существует некая тонкая нить, которая связывает прошлое наше рождение, прошлое тела и наши будущие тела. И это наша душа. Под душой я имею в виду здесь не тонкое тело, а атман в подлинном смысле. То есть наша подлинная суть – это атман. Это нить, которая связывает все эти тонкие тела воедино. И до тех пор, пока мы ее не раскроем, вот эти бусины будут появляться, эти четки бесконечные. Они бесконечные в прошлое, назад, и также бесконечные в будущее, вперед. Они будут продолжаться и продолжаться. Но когда мы проникаем в нить, из состояния бусины в состояние нити, вся эта цепь размыкается. Наше прошлое аннулируется. Наше будущее становится управляемым нами самими, непредопределенным. И оно больше не проходит в ограниченном, грубом материальном существовании.
Случаи немедленного перевоплощения очень редки. Обычно период между смертью и повторным воплощением занимает значительное по земным меркам время. Те, кто заслужил своими действиями благоприятную карму, проводят на божественном плане значительный промежуток времени. Великие души, личности долго ожидают повторного воплощения. В промежутке между смертью и новым рождением развоплотившиеся души, особенно если личность высоко развита физически и духовно, могут материализовываться на земном плане. Если по каким-то причинам это необходимо, они принимают человеческий облик, разговаривают и даже создают иногда ощущение физического прикосновения. Такие явления можно сфотографировать на пленку.
Есть такая книга Данте Алигьери «Божественная комедия». Очень подробно описаны различные планы, различные круги Вселенной. Очень похоже на соответствие ведической Вселенной. Похожее описание. Настоящему, по-настоящему развитые души – это Махапуруши, Сиддхапуруши, Джняна-пуруши. Они вообще не ждут реинкарнации. То есть они не реинкарнируют. Реинкарнируют те души, которые нуждаются в реинкарнации, которые не могут питаться силой внутреннего осознавания и внутреннего света. Которым для дальнейшей эволюции нужно что-то грубое, материальное. Нужно материальное тело. Те души, которые питаются светом божественной милости, которые питаются силой атманы, они не реинкарнируют. Хотя они могут посылать свои волшебные магические эманации, майя-рупа-деха, йога-деха, ситха-деха, в миры для помощи другим людям. Ну, тогда это нисхождение, подобное аватару, но это не реинкарнация. Нисхождение и реинкарнация – это разные вещи. При реинкарнации душа помещается целиком в тело. При нисхождении посылается эманация, но базовая структура сознания никуда не идет, не помещается никуда. Она присутствует в недвойственности, в причинном теле или присутствует в верхнем астральном мире в облике божества. Поэтому ситха-пуруша, великие души, они не реинкарнируют. Они пребывают в состоянии единства с Абсолютом. И наша задача – жить в этой жизни так, чтобы стать по возможности сиддха-пурушами, маха-пурушами, джняна-пурушами, такими великими душами, которые свободны от чувственных желаний, свободны от действий ума, и которые больше не прикованы к сансаре. Что приковывает человека? Греховная деятельность приковывает к семи нижним мирам. Греховная значит тамасичная, раджасичная. Тяготение к очень грубым энергиям, очень бессознательное существование. деятельность с привязанностью приковывают в общем к сансаре, которая также называется кама-лока, обитель желаний. То есть есть привязанности, есть желания, неважно, грубые, тонкие, но ты все равно за пределы кама-локи не выйдешь. Ты можешь родиться животным, человеком или даже богом сварга-локи, но все равно это кама-лока, обитель желаний, грубая обитель чувств. Привязанность к ясности и к утонченным формам приводит к перерождению в астральном мире или верхнем астральном мире. Наконец, привязанность к пустоте и бесформенному состоянию приводит к рождению в каузальном мире. Непривязанность ни к чему, кроме Бога, кроме Брахмана, приводит к освобождению. И вот когда мы получаем мистические опыты, эти мистические опыты не должны служить объектом нашей привязанности. Мы не должны пытаться притязать на мистические опыты, обладать ими. Мы должны их отдавать Богу. Вот в этом смысл. Стать ситха-пурушей. Выйти за пределы всех лог, всех привязанностей. Какие бы мы мистические опыты ни переживали, связанные с пробуждением энергии кундалини, связанные с тонким телом, с ментальным телом, даже с пустотой. Мы не должны давать своей душе зацепиться, привязаться, рефлексировать, создать некие двойственные отношения с опытом, сделать опыт новой опорой для души, потому что новая опора — это и новое тело. Вместо этого мы должны сказать: ниже Бога, меньше Брахмана, Абсолюта, мне ничего не нужно. Все, что я желаю, это быть в единстве с Абсолютом, быть его проводником.
Подобные формы материализации отличаются от астральных телесных форм. Последние невидимы для простого зрения. Они являются точной копией, тонким двойником физического тела, посредством которого развоплощенная душа путешествует после смерти. Однако астральное сознание не может гарантировать вам свободу от рождения и смерти. Оккультизм и спиритуализм не способны ни дать истинного освобождения, ни раскрыть тайну бытия. Лишь духовная реализация и познание себя перед нами во всей полноте открывают чудо жизни и смерти.
Почему оккультизм и спиритуализм не могут дать истинного освобождения? Потому что это майя, тоже тонкая иллюзия. Конечно, с точки зрения расширения сознания, познания других планов, преодоление материалистической концепции жизни – это полезно. Но не настолько полезно, чтобы посвящать этому жизнь, потому что освобождение лежит в плане гораздо выше, в плане Брахмана, в плане Абсолюта. В тонком теле освобождения нет. Тонкое тело – это другая физика мира, другая психология. Вообще другие отношения, понятия, времени – это все внутреннее измерение. И это необычайно сильно дает опыт и расширяет сознание, меняет шкалу ценностей. Это полезно. Однако в самом тонком теле для души нет спасения, нет освобождения. Это не ее предназначение, не ее цель. Цель души гораздо глубже. Цель души — это Брахман, Абсолют. И душа в тонком теле, душа в физическом теле все равно — это ограниченная душа. В тонком теле душа ограничена образами, астральным миром, в физическом теле она ограничена грубыми элементами, физикой грубого мира. Все равно это ограничение. Освобождение приходит с познанием Абсолюта. Поэтому с помощью вичары мы должны исследовать, кто же я в самом деле. Физическое тело, тонкое тело, ментальное тело, причинное тело. Или я за пределами их. Брахман, Абсолют, Атман. С помощью вичары мы должны исследовать это. С помощью вивеки мы должны научиться отделять один план от другого, одно тело от другого, чтобы не путать их, не дать своему сознанию увязнуть на каком-либо плане, в каком-либо теле. И с помощью вайраги мы должны отделить себя от этих тел, от пяти оболочек. Это называется панча-коша-вивека. И утвердиться только в Абсолюте. Поэтому в одной из Упанишад, не помню, какая именно, по-моему, это история о посещении ямы Начикетаса. Кену Упанишан, да? Или Катха. Катха, да. Катха Упанишан. Вот в Катха Упанишаде говорится, что на самом деле истинно святые души, по-настоящему святые, они даже не занимаются какими-либо практиками, ритуалами, чтением писаний, но они пьют нектар отречения. То есть они питаются единственным нектаром отречения, вайраги. Вот они его пьют. Что это значит, нектар отречения? Нектар отречения — это не значит, что только отрицается восприятие, отрицается мир. Оборотная сторона, почему нектар? Потому что отречение — это всегда притяжение. Уход от чего-либо — это всегда приход к чему-либо. Отречение от чего-либо — это всегда получение чего-то, альтернативы. И вот какова альтернатива вайраги отречению? Это Бог, это Абсолют, это притяжение Богу к Абсолюту, это преданность Богу Абсолюту, любовь к Богу, это растворенность в Боге. Поэтому святые пьют только этот нектар. Это и есть принцип освобождения.
Oh.